Приветствую, дорогая церковь. Для нашего сегодняшнего размышления давайте откроем первое послание Коринфянам, первую главу. И будем читать с 18 стиха и до конца главы. Первое послание Коринфянам, первая глава, с 18 стиха. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и еллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость. Потому что немудрое Божье премудрее человеков, и немощное Божье сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся, хвались Господом». Итак, юродство проповеди. Вообще, юродство, которое заключено в нашей вере, в нашей жизненной позиции, в том, что мы делаем, как мы это делаем, как мы думаем, как воспринимаем окружающую нас жизнь. Интересно, что Павел сразу же подводит под всем этим очень интересное такое суждение. Это все юродство. Это все как бы на уровне глупости. Что такое юродство? Знаете, вот в нашей культуре российской, славянской, давно довольно существует такой вот культ святых юродивых. В православии он очень развит, достаточно много там подобных персонажей присутствует, какие-то из них попадают в рассказы о святых, какие-то остаются безымянными, но в общем и целом такой культ существует. Кто такой юродивый? Юродивый – это такой дурачок, да? То есть человек не от мира сего. Человек, который ведет себя очень странно, непредсказуемо, где-то на грани сумасшествия, а может быть, собственно, и как сумасшедший. Интересно, что иностранцы, которые побывали в Москве, в частности, вот в России, где-то в 16-17 веке, они описывают подобных вот людей, подобные персонажи, и они для них удивительны и непонятны, да, когда человек, будучи абсолютно раздетым или одетым в какие-то лохмотья, да, который сидит там на своих испражнениях, при этом почитается людьми, считается святым, и все с таким вот особым почтением относятся к такому человеку, считая его каким-то особенным перед Богом. Ну, наверное, подобных людей тоже хватало среди юродивых, которых почитали, да, то есть получается, как бы вот в России в свое время подобные люди представляли собой, ну, целый класс таких существ, да, класс личностей, не знаю, что-то, вот мне что-то напоминает ситуацию со священными коровами в Индии, да, они тоже там считаются священными, почему? Ну, конечно, богословское объяснение есть, но я думаю, рядовой человек никогда не объяснит, потому что, глядя на корову, непонятно, почему она святая, но вместе со всеми он тоже так считает, тоже в этом уверен, тоже следует всем табу, запретам там и так далее. Вот, и вот ситуация примерно та же самая. Смотришь на человека, непонятно, почему он считается юродивым, да, почему, точнее, он считается святым. Но как так принято. Понятно, что между ними, наверное, попадались люди действительно по-настоящему святые, потому что, пожалуй, святость, она где-то, наверное, характеризуется отчасти таким вот поведением необычным, странным, не вплетающимся, не подпадающим под суждение обычной человеческой логики. То есть святой тоже ведет себя достаточно странно. Почему? А потому что он видит мир другим. Почему Павел называет, собственно, вот это явление сумасшествием, безумием, глупостью, да, вот примерно так, наверное, можно перевести еще слово, которое он здесь использует. Ну, потому что действительно, с одной стороны, безумный, да, то есть человек, который родился с психологическим заболеванием или приобрел его, и святой. Что их роднит? Почему одно и то же слово используется? Скорее всего, потому что действительно эти люди, что тот, что другой, видят мир иначе. Понятно, что и между собой они различаются, они по-разному видят мир. Одно дело, как его видит сумасшедший, да, что он там видит, вообще никому не понятно. И другое дело, как видит мир святой человек. Они, что их роднит, повторяю, то, что они видят мир по-разному. Но в то же самое время, то, как они видят мир, их видение тоже различное. Это разные люди. Но с позиции здравомыслящего, обыкновенного человека, что тот, что другой, кажутся немножко не в себе. Другой мир, другая картинка перед глазами, другие ценности, другие суждения, взгляд на все происходящее совершенно иной. И вот давайте порассуждаем немного, почему все-таки это безумие? Почему мы должны быть безумными в этом смысле? Кстати, ведь именно к этому ведет Павел. Он говорит, я безумен в глазах тех людей, к которым я иду. И я считаю для себя это нормой. То есть это не просто, ну, так получилось, да? Это его целенаправленное действие, это его поступок, это его цель, это то, что он делает абсолютно сознательно и считает, что это должно быть присуще человеку верующему. То есть он не говорит, что это просто побочный эффект, он не говорит о том, что этого надо избегать, он говорит, это нормально на самом деле, по-другому быть не может, вот в чем дело. Итак, давайте немножко порассуждаем, наверное, для того, чтобы понять, что такое вот мудрость Божья в данном контексте. Давайте немножко поговорим о том, что такое мудрость человеческая, которую, собственно, и критикует апостол Павел, да, в контексте которой он находится, которая его таковым, вот безумцем, да, выставляет. И, собственно, как раз мудрость человеческая – это то, в чем находимся и мы с вами. От этого никуда не уйдешь. Мир что тогда, что сегодня примерно одинаков. Ну, если сейчас не брать во внимание там научно-технический прогресс, но на самом деле это нас не так уж сильно меняет в духовном смысле. В духовном смысле, психологическом смысле, человек, в общем-то, примерно один и тот же, что был тогда, 2000 лет назад, во времена Павла, что сегодня. Итак, мудрость человеческая. Павел сразу же выделяет как бы вот две таких разновидности мудрости человеческой. Иудеев и эллинов. И он говорит по этому поводу следующее. 22-23 стих еще раз прочтем. «Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие». Такие две разновидности человеческой мудрости. В принципе, они и сейчас достаточно отчетливо различимы. Эллины и иудеи. Чем, собственно, они отличались? Чем вот эти вот две человеческие мудрости отличались? Наверное, следующим. Кто такие эллины? Кто такие греки, да, если уж так говорить нормальным современным языком? Олицетворением чего являются греки? Ну, кстати, Павел вполне под ними мог иметь еще и римлян, да, то есть греко-римскую цивилизацию, откуда, собственно, выросла и наша цивилизация, ну, европейская, во всяком случае. С древнейших времен, вот вспоминайте просто учебник школьной истории, да, с древнейших времен среди греков имела место философия. Философия как познание мира, не просто философствование, да, в узком смысле, а под философией, филиософос, да, любовь к мудрости, греки понимали как именно познание мира. То есть они имели определенный взгляд на мир и под философией фактически как бы концентрировали все свое знание, все виды своих знаний. То есть там была и математика, и астрономия, и биология, и медицина, и богословие, ну, их богословие имеется в виду, ну, и, собственно, сама философия, да. То есть человек рассуждает о мире в целом, он рассуждает о любых явлениях этого мира, в чем бы они ни проявлялись. И вот, собирая все это, он пытается этот мир познать. То есть, фактически, схема очень простая. Вот я и вот мир. И мир для меня – это объект моего изучения. Я изучаю этот мир, я изучаю, что в нем есть, то есть вот я и вот все остальное. А под всем остальным подразумевается действительно все остальное. Это не только окружающая природа, космос, да? Это еще и божественный мир. Богов тоже греки изучали, если так можно сказать. Чем занимается современная философия, вообще современная наука? Тем же самым. Она изучает окружающий мир, она изучает Бога. Она делает Бога объектом исследования. Не получается ли так, что иногда мы делаем ту же самую ошибку? Мы изучаем Бога. Мы делаем Бога нашим объектом. Мы его изучаем, насколько это можно, насколько это вообще в наших силах, да? Мы определенным образом к нему формируем свое отношение. Мы определенным образом с ним общаемся без должного понимания, без должного почитания. Чего-то не хватает в этих отношениях. И вот Павел осуждает эту разновидность мудрости, да, то есть мудрости рациональной. Ты знаешь, и ты думаешь, что ты знаешь все. Он осуждает этот подход. Подход, который так распространен в нашем современном мире. Вторая разновидность человеческой мудрости тоже, в общем-то, узнаваема. Иудеи. Интересно, Павел противопоставляет иудеев эллинам. Он говорит, как бы это не одно и то же. Да? Они вроде бы по-разному смотрят на вещи, но в то же самое время оба они являются противниками мудрости Божьей. Итак, кто такие иудеи? И вот давайте вспоминать, кто же они такие. Иудеи в большей степени, может быть, не полагались на рациональность так, как это делали греки и римляне. Да? То есть там как раз божественный мир от них был достаточно далеко. И греки и римляне во времена Павла своих богов уже не воспринимали так близко, может, как когда-то в какие-то более отдаленные времена. Ну, у иудеев с этим было вроде бы получше. Да? Иудеи почитали Бога. Для иудеев Бог был достаточно важной личностью в их жизни. Но с другой стороны, а какое почтение у иудеев было в отношении Бога? А это почтение строилось на определенных правилах, как именно это нужно делать. Безусловно, правила были взяты из Библии, да, из предания, то есть то, что считалось таким вот священным источником, непререкаемым духовным авторитетом. Но давайте вспомним, что говорил Иисус фарисеям. Он всячески их критиковал. Он не говорил о том, что они поступают плохо. Да? Он не говорил о том, что когда они постятся, это плохо. Он не говорил о том, что когда они приносят десятину, это плохо. Это все правильно. Он говорил, как вы это делаете? То, как вы это делаете, это плохо. Не то, что вы делаете, а то, как вы это делаете. Вот это плохо. Вы делаете это абсолютно, не участвуя в этом сердцем. Вы делаете это потому, что для вас это закон, это правило. Вы не имеете взаимоотношений с Богом личных, хотя могли бы их иметь. Вы просто низвели свои взаимоотношения с Богом до выполнения ряда правил. И все, никаких личных взаимоотношений там нету. И именно поэтому вы плохо понимаете то, что делает Бог. Вы вроде бы близки с Ним. Вы так хорошо все делаете, вы так много всего делаете. Вы жертвы приносите, вы десятины приносите. Вы одеваетесь правильно, да? Вы ходите правильно. Вы молитесь правильно. Но ваша жизнь от Бога, тем не менее, далека. Вот такой вот религиозный подход, он вроде бы лучше, чем у эллин, на первый взгляд. Но на самом деле он просто другой, но не лучше. И Павел тоже его осуждает. И фактически вот теперь давайте вспомним основную мысль. Иудеев и эллинов Павел фактически относит к одному лагерю. Он, как бы рассуждая, вроде бы говорит, что это разные люди, а на самом деле они одинаковые в плане своей оппозиции к Божьему. Они все равно оппозиционеры. Каждый со своей стороны, но этот вектор у них один и тот же. Он направлен против Бога. И ничего тут не поделаешь. Что ты самостоятельно пытаешься познать Бога, что ты низводишь общение с Ним до кучки определенных правил и держишься за них руками, зубами, ногами и так далее. В общем-то, все одно и то же на самом деле. Нет личных взаимоотношений с Богом, нет общения с Ним. Нет общения с Ним, нет понимания того, кто ты, что с тобой происходит и так далее. И вот далее. Итак, вот она, мудрость человеческая. Если подвести итог, что такое мудрость? Вот что есть мудрость человеческая? Наверное, вот на эту тему написаны целые тома, и пересказывать их сейчас, наверное, пришлось бы очень долго, да и не нужно. Если попробовать как-то вот вывести основную мысль, что такое мудрость человеческая, наверное, я бы сказал следующее. Мудрость человеческая – это средство контролировать жизнь во всех ее проявлениях. Я хочу контролировать то, что со мной происходит. Я хочу свою жизнь держать в своих руках. Зачем, например, нам, современным людям, образование? Зачем нам карьера? Зачем нам заработки? Зачем нам вот все, что мы делаем? Зачем нам огород, в конце концов, и дача? Для того, чтобы что-то вырастить, для того, чтобы что-то собрать, для того, чтобы сделать какие-то консервы и знать, что я не проголодаюсь в случае чего. Это своеобразный контроль будущего. Я не знаю, что там случится, да, но я готовлю запасы на всякий случай. На минимальном уровне это то же самое. Что такое мудрость человеческая, для чего она нам нужна? Чтобы контролировать жизнь. На большом или на маленьком уровне. Согласитесь, но это так. Зачем мы получаем образование, зачем делаем карьеру, зачем делаем запасы на зиму, да? Вот весь этот спектр наших дел направлен примерно на одно и то же. Мы хотим контролировать жизнь. Что хотели эллины своей мудростью? Они хотели контролировать. Они хотели все держать в своих руках, они хотели все знать, они хотели все понимать, как оно вертится, и использовать это для себя. Совершенно естественно. Что хотели иудеи? Они хотели контролировать Бога. Как еще по-другому это назвать, да? Вспомним Малахию, я его не раз вспоминаю, да, когда Бог говорит, вы приносите мне десятины, вы правильно делаете, вы молодцы, да, вы очень четко все приносите, вот прям по расписанию. Но как вы это делаете? Что вы мне приносите? Вы приносите то, что вам самим не надо, соответственно, вы не участвуете в этом сердцем, так и мне оно тоже не надо. Вы думаете, я зависим от ваших десятин? Ничуть не бывало, они вам нужны. И вот то, как вы это делаете, вот то вы и получаете. Вот как вы ко мне относите, такое благословение вам в ответ и получается. И поэтому не надо задавать глупых вопросов, Господи, а что происходит? Вот это по поводу мудрости человеческой. Теперь дальше. Итак, дальше Павел говорит, что Бог человеческую мудрость обращает в безумие. Почему так получается? Да потому что человек, который пытается жить такой некой самостоятельной жизнью, человек, который сам по себе пытается все контролировать, человек, который делает в своей жизни все ради того, чтобы сделать все по-своему, на самом деле в итоге проигрывает. Раньше или позже, в зависимости от того, насколько у него воли хватает. Если воля достаточно сильная, он промучается дольше, чем все остальные. Но именно промучается, потому что на самом деле он не получит на самом деле ничего из того, чего он так хочет. Вообще, это далеко не новая мысль. Когда мы что-то планируем, когда мы что-то хотим, чего-то ожидаем, согласитесь, мы практически, а может быть вообще, никогда не получаем то, о чем мечтаем. Представьте, вы хотите купить холодильник, он вам действительно нужен. Вот нужен именно такой, вы нашли вот свой идеал холодильника. Вы его купили. Долго продлится ваше счастье? Сомневаюсь. Этот идеал, как он был в вас, внутри, в душе, в сердце, в мозгах, и то, что вы купили, хотя купили то, что хотели, это будет не одно и то же. Вы-то думали, что это идеальный холодильник, а это просто холодильник. И вот так совсем, что происходит в нашей жизни. Какой бы холодильник мы ни купили, какой бы холодильник мы ни хотели, обретя его, мы понимаем, это не то. Поэтому контролировать жизнь абсолютно бессмысленно. Можно контролировать что-то, да? Можно что-то держать в своих руках. Но это не будет тем, что должно быть на самом деле. И по сути Павел как раз об этом и говорит. Поэтому он и говорит сразу, мудростью мира Бога не познать. Невозможно познать Бога мудростью мира. Почему? Да Бог живет в своем мире. У Бога свой мир, то, что здесь, это лишь бледное его отражение, настолько бледное, что оно очень не похоже на божественный оригинал. И вот когда мы пытаемся своими стать в этом мире, мы не можем сделать то же самое одномоментно для того мира. В том мире мы не становимся своими, вот в чем дело. Мы живем в этом мире, мы адаптируемся под этот мир, но не под тот. Мудростью мира Бога познать невозможно. Мудрость мира сего смотрит, исходя из этих реалий, из того, что нас окружает. Там другие реалии. Божий мир совершенно иной. И Павел сразу подводит под этим черту. Он говорит, здесь ты можешь получить все, что угодно. Ты можешь получить образование, ты можешь сделать хорошую карьеру, ты можешь заработать денег. Это все будет здорово, и на тебя будут смотреть, завидовать, давиться слюной, хвалить тебя, да, пытаться набиться в тебе друзья и так далее. Но это будет все ради этого мира, только ради этого. Это не изменит тебя самого, это не приблизит тебя к Богу. Это не говорит о том, что этим нельзя заниматься. Нельзя ставить это во главу угла. Нельзя делать это самым главным в своей жизни. По сути, об этом говорит Павел. И говоря о мудрости человеческой, он просто напоминает одну истину. Он говорит, мир как тебя оценивает? Мир как вообще оценивает то, что хорошо? А именно с этой позиции, какое у тебя образование, сколько ты денег заработал, да? Какую дачу купил там и так далее. Мир тебя оценивает именно с этих позиций. И если ты сам оцениваешь себя с этих позиций, это значит, ты как мир. А как иначе? Для тебя ценности те же самые, что ценности мира. Почему в таком случае не мудрое Божье, немощное Божье сильнее и мудрее? Знаете, вот здесь, наверное, хотел бы прочитать другой отрывок из книги Деяний, 26 глава. Прочитаю с 20 стиха. Книга Деяний, 26 глава, с 20 стиха. Это фрагмент защиты апостола Павла перед власть придержащими. И Павел говорит следующее. «Но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет. То есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия». «Нет, достопочтенный Фест», — сказал он, — «я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Ибо знает об этом царь, пред которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из сего сокрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». Агриппа сказал Павлу, «Ты немало не убеждаешь меня сделаться христианином». Павел сказал, «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз». Интересная характеристика. Безумствуешь ты, Павел. большая ученость доводит тебя до сумасшествия. Итак, в чем же было безумство Павла? Интересный вопрос. Сам Павел характеризует себя иначе. Я не безумствую, я говорю слова истины и здравого смысла. Интересно, что если вот брать контекст первой главы 1 Коринфянам, над которой мы рассуждаем сейчас, если брать контекст вот этого диалога коротенького, то, в общем-то, несложно увидеть одну интересную вещь. Мудрость мира сего оценивает Божью мудрость как глупость. И наоборот, обратная оценка такая же. Божья мудрость оценивает мудрость мира сего как глупость. Фактически мы попадаем с вами в ситуацию, когда просто должны выбрать, на какой стороне мы стоим. Где-то зависнуть посередине не получится никогда. Мы будем сторонниками или того лагеря, или того. Мы будем пользоваться или мудростью человеческой, или мудростью Божьей. По сути, о чем говорит Павел в данный момент? Что он может доказать? Да? Ну, практически ничего в этот момент он не может доказать, да? Потому что тот же Фест, тот же Агриппа, они смотрят на Павла, и они оценивают его со своей точки зрения. С какой? Так, Павел в прошлом известный раввин. Человек образованный, учившийся у ног известнейшего учителя Гамалиила. Это хорошо, плюс Павлу, да? Так, Павел из небедного фарисейского рода. У него была достаточно большая семья, у него богатое родословие. Это здорово, еще плюс Павлу. Теперь, что сделал Павел? А он все от этого отказался. Большой минус Павлу. Что он нам может рассказать? Чего он добился в жизни? Чего он получил благодаря тому, что он сейчас делает? Да ничего, одни лишения. Короче, нечего слушать, да? Вот это мудрость мира сего. Вот это оценка, да? А что ты получил? А чего ты добился? А чего ты достиг? Да ничего, а то, что имел, все разбазарил, все потерял. Как оценивает Павел? А он оценивает совершенно иначе. Он оценивает следующим образом. Что есть для меня богатство? Для меня Господь. Земное богатство, земные ценности меня не держат. Интересную фразу Павел написал во втором послании к Коринфянам, не помню сейчас точно главу, ближе к концу. У него есть интересная фраза. «Будучи свободным от всех, я всем поработил себя». Интересно, будучи свободным от всех, над Павлом ничего не давлеет. Вот здесь ничего не давлеет. Не в смысле, что он отказался, а теперь сидит и думает, «Господи, я же от всего отказался, что мне теперь делать? Вот я сделал, что ты сказал, да? А что дальше, я не знаю. Я вот просто тебя послушался, и все, и вот остался гол, как сокол». Павел обретает другое богатство, другое настолько, что прежнее ему не надо. Он стоит, это не тот человек, который беден. Перед ними стоит богатый человек. Перед ними стоит уверенный человек. Перед ними стоит сильный человек. Перед ними стоит человек, для которого их ценности, не то, что он их отверг, они просто ничего не значат, он от них свободен абсолютно. И он говорит, я хотел бы, чтобы вы были такими. Я хотел бы, чтобы вы не были рабами всего этого. А вы именно рабы, вы не можете иначе, отними у вас все вот это, что у вас останется. А вот то, что у меня, отнять никому не под силу. Вот это интересно. Вот поэтому Павел сильнее и богаче тех, перед которыми он стоит. И поэтому он говорит, я-то как раз говорю слова истины и здравого смысла, просто вы этого понять не можете. Вы не видите жизнь так, как вижу ее я. Вы не видите эти ценности, эти богатства, как я их вижу. Вы не обладаете тем, чем я обладаю. Мне не нужно то, что есть у вас. Но вам-то нужно то, что есть у меня. Вот это и есть слова истины и здравого смысла. И знаете, вот в конце как раз хочется, наверное, сказать следующее. Как нам не хватает этого безумства. Нам, христианам, подчас не хватает этого безумства. Мы, желая быть богатыми, но поскольку духовные блага и богатства, они быстро не даются, к сожалению, да, мы пытаемся восполнить это желание, чем можем. Да? И мы как раз говорим, вот я делаю карьеру, это благословение Божье. Я сделал то-то и то-то, это благословение Божье. Благословение ли? лишний раз стоит задать себе вопрос, это благословение или искушение, кто его знает. Я не говорю о том, что от этого надо отказываться. Я сам от этого не отказываюсь. Я всего лишь и себе, и вам напоминаю одну очень простую истину. Нельзя ставить это во главу угла. Нельзя этим жить. Нельзя этим дышать. Нельзя жить ради этого. Вот, наверное, в этом заключается истина. Все-таки высшая ценность должна для нас, христиан, быть в другом. И если это не так, мы становимся детьми этого мира, ходящие в церковь. Вот, собственно, и все. И вот нам не хватает этого безумия. Нам не хватает вот подобных поступков, когда я делаю не так, как это делают все. И я при этом чувствую себя не отверженным, а победителем. Чувствую абсолютно сознательно, потому что я вижу те блага, которые я получаю. Нам не хватает этого безумия. Поэтому дай нам Бог быть вот такими юродивыми, настоящими юродивыми. Действительно, просто потому, что мы смотрим на жизнь иначе, видим ее иначе, видим и жаждем других ценностей, потому что мы действительно принадлежим другому миру. Дай нам Бог такого безумия. Аминь.